Добрый день, дорогие радиослушатели, те, кто нас смотрит и слушает видеотрансляции. Вас приветствует мировая бизнес-этика. Я автор-ведущая этой программы Марина Джаши. И сегодня у нас в гостях Владимир Муженков. Владимир – генеральный директор и основатель аудиоцентра «Таганка», ведущий российский бизнес-практик и автор многих публикаций и книг, в том числе вот последняя книга, которая вот вышла не так давно, это «Гендиректор. 17 правил позитивного менеджмента по-русски». Владимир.
Точно, да. Добрый день.
Добрый день. Добрый день. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли в студию. Вопросов накопилось очень-очень много, очень интересно. И ваш опыт, ваша практика. Потрясающая книга, которую вы написали, я еще раз ее покажу, потому что это даже можно использовать как пособие генеральным директорам, менеджерам, людям, которые хотят заниматься бизнесом, быть владельцами бизнесов. На мой взгляд, там собраны самые лучшие практики из вашей профессиональной деятельности, личной истории, да, потому что ведь генеральный директор – это не только позиция, топовая позиция в компании, это еще и личность, это еще и человек. Очень много-много там можно найти интересного, проанализировать и взять как образец для подражания.
Буквально вот на прошлой неделе есть такой интернет-магазин «Лабиринт».
Да.
У них была такая, значит, номинация «Лучшая книга мира».
И?
Ну, топ-20.
В топ-20.
Как лучшая,
ну,
как лучшая книга мира, да.
Поэтому поздравляю.
Приятно,
вас.
Приятно
да.
это осознавать. Спасибо.
Спасибо вам большое. Ну вот давайте мы как раз, вот, может быть, даже с книги и начнем, потому что
давайте.
Здесь вот сконцентрирован ваш опыт. Вы назвали книгу «17 правил позитивного менеджмента по-русски».
Да.
Во-первых, почему 17?
Ну, первое, не люблю очень толстые книги.
Так.
Это раз. Мне нравятся вот книги такие, которые потоньше, потому что там больше соли.
Угу.
Раз мне это нравится, то я так и делаю.
Так, прекрасно.
Поэтому я могу написать там и 117 правил. Но все-таки основные, как это вот я собрал, как соль,
да, да.
я вот их отобразил.
Понятно.
Поэтому просто вот 17.
Вот так вот получилось, да.
Да.
А дальше. Позитивный менеджмент по-русски. Вот, вы знаете, вот очень многие могут вот здесь вот, ну, скептики, я не знаю, психологи, аналитики скажут, что позитивный менеджмент по-русски вообще
да.
сочетаемое, несочетаемое?
Я думаю, что сочетаемое. Я до этого дошел тоже потихоньку.
Да.
Вообще так получилось в моей жизни, что я вот 38 лет работал только руководителем.
Да.
Вот закончил институт, и сразу меня распределили там на крупные военные предприятия в Тульской области. Назначили начальником локомотивного депо.
Так.
Вот, как я говорю, бросили под тепловоз.
Да.
10 единиц тепловозной техники, 130 сотрудников, машинисты, помощники. Как я выдержал, не знаю, но что-то там заложилось. И вот я 38 лет работаю руководителем. 100 тысяч часов как генеральный директор.
Так.
Я попробовал разные ипостаси. Вот я был и с наемным руководителем, генеральным директором, и собственником, и совладельцем. Я руководил маленьким предприятием 10, 20, 30, и средним 100, 200, 300, и крупной компанией 800, 900 тысяч сотрудников. И я, в принципе, в молодости был такой, знаете, авторитарный, и вот что сказал, сделайте. А если нет, не по-моему, то тогда вот можно было и взорваться, и работая в мужском коллективе, так и с матерком пройтись и так далее, и так далее.
То есть, как закалялась сталь.
Да, совершенно верно, я был уверен, что это работает, и в самом деле как-то это работало. А потом все-таки я понял, что это неправильно, потому что время меняется, и вот 21 век, когда мы вступили, я видел, что и ситуация меняется, меняются люди, меняется рынок, меняются потребители, меняется бизнес-среда. Я понял, что только можно развиваться и к сотруднику, и к компании, только в позитивно напряженной среде. Поэтому я сторонник такой позитивно напряженного менеджмента.
Так, Владимир, поясните.
Не просто позитивного, да, что вот все хорошо, ребята, все у нас прекрасно, давайте жить дружно. Нет. Нужно в компании создать напряженность везде, начиная от генерального директора, на каждом этаже, у каждого сотрудника, через систему ключевых показателей. Потому что в самом деле только в напряженной среде компания развивается.
Да.
А когда в самом деле все напряжено, то как же здесь нужно поддержать? Потому что, конечно, будут огрехи, конечно, будут ошибки, конечно, будут проблемы, которыми гендиректор занимается с утра до вечера.
Да.
И вот здесь не все выдерживают, и вот очень важно доброе слово «поддержка» тех, кто все-таки старается выполнить или перевыполнить план в напряженной среде. Только напряженно позитивная среда дает лидерство. Все остальное кратковременно.
Понятно.
И об этом говорит даже позитивная психология.
Да, да, да. Ну вот вы знаете, вот интересно, вот, наверное, что напряженная все-таки среда, она как как бы тебя держат в тонусе. Ты понимаешь, что ты приходишь на работу.
Да,
как... Ты не приходишь просто пообщаться, кофе попить и рассказать. Ну, это и то... за этим тоже.
Да, это тоже надо.
Как бы социальный такой факт.
Верно,
да, потому что люди все-таки это социальные существа, они хотят общаться, делиться какими-то своими новостями. И опять же, вот, знаете, это тоже добавляет какую-то гармонию, потому что мы все не только про работу, да,
не
но
только,
еще,
не
еще
только,
про какие-то
да.
другие вещи. И они очень важны. Вот, но тем не менее, вот смотрите, да, несмотря на вашу позитивность, что, опять же, не часто встречаемое качество, но все-таки я думаю, что оно будет развиваться, потому что мы сейчас об этом говорим, да, вот мы на программе, существует очень много форумов в Москве, в других больших городах, люди стали об этом говорить и задумываться.
Да,
вот это позитивная сторона, и еще с другой стороны, все-таки такая жесткая сторона.
Есть
да?
такое, да, в большей, вот, большей степени.
Такой
но
баланс.
Я могу так сказать, что когда я использовал такие авторитарные, что ли, вот жесткие методы, работает он, этот метод работает, мы стали лучшим предприятием в России.
Так.
Но когда я перешел вот на эту платформу, все-таки позитивно напряженная среда, мы стали лучшим предприятием в Европе.
Вот.
Поэтому я могу сравнить и сказать: и так я работал, и так, несмотря на кого-то, а через себя, через призму своего, это работает.
Да.
Но это труднее, Марина, понимаете? Это сложнее генеральному директору, потому что моя-то задача, ну, если разобраться, я все в бизнесе упрощаю. Три основных задачи, таких суперзадачи у генерального директора, у первого лица. Первое. Поставить большую, амбициозную, влекущую тебя и коллектив большую-большую-большую цель. Это первая основная задача. Здесь нужна смелость. И вот здесь многие не могут себе позволить, потому что сразу бегут тараканы, сомнения. Не надо, не получится, будет осуждение и так далее, и так далее. Это первая задача.
Да.
Вторая задача – собрать команду.
Да.
Команду, которая даст тебе план, как она будет достигать твоей цели. И здесь команда единомышленников, компетентных и так далее, интересных личностей, это тоже очень трудно подобрать. Под словом «команда», Марина, я понимаю, не просто я там коммерческий директор, финансовый и моя красивая секретарша. Нет, я понимаю сотрудников всех, начиная от парковщика и заканчивая водителем, начиная от слесаря, заканчивая предправлением, это все. Но для гендиректора очень важна управленческая команда, потому что в 21 веке уже закон Паретто не работает, уже не 20 на 80, да, уже 5% топов, как я считаю, определяют 80% успехов компании, 5%, потому что они принимают ключевое решение, это вторая суперзадача, и третья, организовать основную деятельность компании, чтобы это, она шла на выполнение этих вот напряженных планов, вот такая упрощенная схема.
Да.
И здесь, конечно, закоперщик, первое лицо, он играет основную, он коренник, он коренник, основную роль. Поэтому 21 век, я уверен, только позитивность и напряженность создают прорывы и лидерство. Все остальное уйдет и будет уходить.
Понятно. Владимир, ну вот давайте мы сейчас тогда по этим целям и пройдемся, да?
Давайте.
Потому что, мне кажется, здесь есть над чем подумать, вот что затронуть и поговорить, вот, допустим, с цели. Цель. Вот вы сказали, что вы ставите амбициозную задачу, амбициозную цель, вот в английском языке есть такое выражение, давайте целиться на Луну, если не получится Луну, ну, по крайней мере, приземлимся на звезды.
О, я по-другому говорю, нужно ставить большую цель в виде большой медведицы, а там же несколько звезд, на какую-то звезду упадешь. Очень важно, потому что если у тебя нет большой цели, или, как я иногда говорю, хотелки, ну просто хотеть, очень хотеть. Когда я начинал бизнес в 90-е годы, в 90-м году, какая у меня была задача? У меня была одна хотелка – физически заработать эти деньги, выстоять в очереди, купить кусок колбасы, там, масло, хлеба и прокормить семью.
Да.
Хорошая цель, хорошая. Я всем говорю, ребята, ставьте эту цель – заработать первый миллион долларов.
Но
она должна быть второй. А первая должна, объединяющая, такая крупная, стать лидером рынка в городе, в России, в Европе, в мире, построить завод. Сейчас у меня 3 магазина, будет 33 магазина.
Понятно.
Доля рынка сейчас 15, будет 45.
Да.
То есть большая цель, которая объединяет. А вторая должна быть финансовая.
Понятно. Ну, то есть, вот постоянно, как бы, знаете, вот позитивно напряженно. И тоже применять к себе, То есть,
совершенно
вот ты сам
верно.
Ставишь какие-то
не
цели, не расслабляться.
Не расслабляться.
То есть, к другим и к себе одновременно. Мы об этом тоже поговорим, потому что здесь очень важен такой момент, который вы затрагиваете и в книге, и вообще вот в своей практике, что вы своим личным примером тоже показываете, как это все работает.
Как же? Если гендиректор не показывает по основным моментам, которые он хотел бы внедрить в ткань бизнес-жизни своей компании, личный пример, ничего не работает,
все
уходит в песок,
проверено.
Конечно, будешь говорить, но не делать, не получится.
Вот хорошо, давайте теперь вот еще про цель поговорим. Знаете, вот в какой связи, вы сказали, поэтому хочу пока мысли не потерять, что вот вы даете амбициозную цель, но тут же люди начинают говорить, ой, не получится, ой, не надо, ой, вот это.
Почему люди,
вот,
как только ты начинаешь вот подходить к ней, я еще раз повторяю, начинаются тараканы.
Да,
это сомнения. Их нужно гнать к чертовой матери, потому что не получится, не надо, зачем тебе? Откуда тараканы берутся? Наш мозг не хочет к новому, потому что новое – это угроза. Он хочет жить, как вчера.
Да.
И вот здесь нужно переступать через себя и в самом деле мечтать, потом мечты переложить в цели, цели в планы и двигаться. Это очень… Но… Да, целься, у меня любимая такая присказка, целься выше, попадешь точно в цель. Вот нужно целиться выше.
Да. Вот вы целитесь выше. Как сделать так, чтобы люди, которые вокруг вас, которые, в принципе, должны осуществлять вот эти вот все желания, амбициозные цели, как их зарядить?
Вначале сопротивляются.
Так.
Все буквально сопротивляются. Все не верят и так далее, и так далее.
Как вы с этим работаете?
Вначале хотя бы нужно найти одного сторонника, поговорить, второго, третьего, какую-то критическую массу создать, потом увлечь.
Такой позитивный вирус.
Потом ходить, допустить. Да, совершенно верно, не один раз, извините, сказать, а два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и так далее, и так далее. Потом, конечно, можно здесь и мозговой штурм сделать, и стратегическую сессию провести, и показать план на одном листочке.
Так.
Вот у меня всегда планы стратегические на 15 лет на одном листочке. Понимаете, не надо писать много, все равно это все уйдет в песок. Да, и это постоянная работа, и ты показываешь пример, и нужны очень важно, Марина, маленькие победы.
Да.
Вот что значит позитивность.
Да.
Чем занимается генеральный директор? Вот я отработал 25 лет,
так,
посчитал, это 9125 дней, это 100 тысяч часов. Да и сейчас продолжаю работать руководителем. Да, это мы же работаем рутина, 90% времени одно и то же, что было вчера, рутина, проблемы. Мы же компетентные, мы же глубокие, и мы эти проблемы видим. И мы вот окунаемся и купаемся в этих проблемах, и нам кажется, что и сегодня проблемы, и вчера были проблемы, и вообще вся жизнь проблемы.
Да,
не
да,
замечаем маленькие победы, которые происходят рядом у сотрудников, в отделе, у тебя самого.
А вот скажите,
и вот здесь нужна позитивность – хвалить, благодарить, это энергия и для тебя, и для сотрудника, потому что это очень важно – замечать маленькие победы, которые дают тебе большой успех.
Большой успех и результат. А вот скажите, почему так происходит? Это какие-то ментальные установки? Вот, ну, поскольку я в своей программе очень люблю сравнивать, да, вот какие-то разные культуры. Потому что бывает так, что в одной, скажем так, стране и социуме принято хвалить. Хвалить, замечать победы, и маленькие, и большие, ошибки как уроки. То есть, вы знаете, вот, допустим, вот в российско-японской культуре ошибки – это какая-то вот вообще, ну, катастрофа,
ну,
да?
Это восточная мудрость.
Восточная,
увидел
да.
проблему, ты мудрый человек, тебе повезло, ты счастливый. И в самом деле глубокие руководители это видят.
Вот.
Вы знаете, я не считаю, что это какая-то страновая такая ментальность. У нас такой парадокс. Когда мы что-то достигаем, мы говорим, да, мы молодцы. Ну, допустим, как пример сейчас.
Да.
У нас самая лучшая сейчас в мире атомная отрасль.
Так.
Лучшие атомные реакторы наши.
Да.
Все же мы это сделали, вот сейчас сделали.
Да, да.
И мы же не говорим, что здесь что-то нам мешало.
Вот.
Но как только где-то прокол, где-то что-то не получается, мы вспоминаем русскую ментальность, русский характер, отмазка. Марина, отмазка, как мы любим отмазки для себя. Нет, надо не отмазки искать. Вы знаете, я пришел к этому… Есть время, я расскажу одну историю.
Давайте, давайте.
Вот про моего замечательного человека, моего друга и товарища Владислава Третьяка.
Так, да,
потрясающе. Это реальная история. Владу 14 лет, он вратарь. Тренер подходит и говорит: Влад, завтра будем играть с заклятыми друзьями, динамовцами на финале на Кубок города.
Да.
Нужно второго вратаря, я тебе включу в заявку. Посидишь на банке, как второй вратарь.
Да.
Влад говорит: ну я уже примерил золотую медаль, потому что армейцы только выигрывали. Да, пришел, собрал парашют, прихожу на игру, свисток, сажусь на банку, смотрю, как наши сейчас будут выигрывать у динамовцев.
Да.
На второй минуте первого периода армейскому вратарю влетает в лобешник шайба.
Так.
Падает, носилки, скорая помощь увозят. Тренер говорит: Влад, занимай ворота.
Да.
Я, говорит, встал и простоял на этих воротах три периода. Нам набили 12-3. Я, говорит, думал, что в раздевалке меня побьют. Это, говорит, был стресс.
Да,
это был стресс.
Да, да, да.
Но пережить. Вот в этой стрессовой ситуации зашел великий тренер. В тишине подошел ко мне, потому что ребята были все тоже очень печальны. И сказал три слова: молодец, хорошо отстоял.
Да.
И он считает, что этих три слова, этот тренер, сделал ее трехкратным олимпийским чемпионом.
Понимаете? Да.
Вот, это же, а тренер, это же генеральный директор. А у генерального директора, мы же ведь и тренер. Да, и играющий капитан, вы понимаете, мы же пример показываем.
Да,
а легче сорваться, вызвать, старец
накричать,
поставить, накричать, матернуть, чтобы пробрать до костей. Знаете, они ведь, окружение к этому зачастую привыкает.
Да.
Знаете, что воздействует? Проверено. Не крики, не повышенный голос, а когда начинаешь с ним разговаривать, тише, еще тише. Вот в эту трудную, тяжелую ситуацию, и делая паузы между словами, вот это пробирает.
Да,
вот
да,
это
да,
пробирает,
да,
вы понимаете?
Да. И представляете, вот насколько вот у него,
это
маленького мальчика, да?
Точно,
вот
совершенно
вот
верно.
На всю жизнь
а сколько же мы, генеральные директора, загубили олимпийских чемпионов, потому что не сдерживаемся, говорим сразу эмоционально и так далее, и так далее. Нельзя, нельзя. Если он прокололся, да, раньше в молодости я никому ни одной ошибки не прощал, в том числе себе. Сейчас у меня правило, одну ошибку прощаю, если она неумышленная.
Да.
Вторую, такую же, увольнение. Но одну нужно прощать.
Ну, понятно, да,
одну
да,
нужно прощать. И в том числе себе.
И в том числе себе. То есть мы все имеем право на ошибку.
Поэтому маленькие победы замечаем, отмечаем, и они дают энергию к большим успехам.
Да.
Это очень важно.
Да.
И уже, в принципе, у меня же есть такой мастер-класс 125 форм методов нематериальной мотивации.
Да.
Я придумал и внедрил в ткань бизнеса именно эти вот формы и подходы. Ведь нельзя все время ходить каждый день и говорить: молодец, молодец.
Ну, конечно,
молодец.
Конечно.
Через год, два, три скажут: у шефа что-то произошло.
Что-то произошло, да.
А вот именно находить, хвалить. И тем самым ты себя заряжаешь, тебе становится лучше, у тебя появляется другая энергия, которая бросает тебе на новую проблему, и ты ее решаешь.
Да, и ты ее решаешь. Это все, что касается цели, да? Ну, с целью более-менее мы с вами разобрались, да?
Ну,
с потрясающими, интересными
примерами. Но, Марина, извините, вот я езжу по всей стране, от Калининграда там до Владивостока, и выступал уже в Париже, и в Берлине, и в Пекине, и вы знаете, только 10% – это везде, имеют компании какую-то цель большую, только 10%, 90% работают работу, результируют результату, разговаривают по телефону, совещаются на совещаниях, вот, принимают решение.
Здесь тоже, наверное, есть какое-то объяснение. Люди чего-то боятся, люди
боятся,
не понимают.
Боятся, да.
Вот, опять же, вот это вот, знаете, горизонт планирования, неопределенность.
Да.
Вот если есть такие мастер-классы, и на Западе учат неопределенность, мы живем в условиях неопределенности.
Мы живем, да.
Вот.
Так вот, тем более в условиях неопределенности, раз, сложности, два, и скорости, три, нужно иметь свою большую цель, как и в жизни, так и в бизнесе. То есть свою, вот в чем здесь смысл, вот здесь смак, вот здесь вкус в чем. Ты идешь к своей, которая тебя влечет.
Да, и понимаете, и здесь получается победа, результаты искренние, да. То есть ты, даже если ты чего-то не достиг, где-то ошибся, ты понимаешь, что я получил опыт, да,
потому что. Точно. А мы получаем или результат, или опыт. Совершенно верно. Я в Ростове выступал, парень подходит, говорит: Вадим Иванович, у меня на 5 лет цель увеличить выручку в 40 раз. Я говорю: а план есть? План прописан, я говорю: жму руку, действуй. А теперь представьте, не в 40 раз он увеличит, а в 39 или в 25.
Да.
Но это же все равно прорыв.
Все равно прорыв,
понимаете?
Конечно, конечно,
а когда цели нет, то туда тебе
как Алиса в стране чудес,
дорога.
Когда не знаешь, куда идти, любая дорога тебя туда приведет. То есть вот так. Хорошо. Теперь давайте перейдем к второму важному фактору – команда.
Команда, да.
У вас есть такая глава, по-моему, вы знаете, как посадить правильных людей, в свой автобус.
Да, правильных людей.
Вот давайте поговорим об этом, потому что это очень-очень сложная вещь. Во-первых, иметь свой автобус, понятно, это ваша компания, ваш план, ваша миссия и так далее. И кто туда, как туда набрать людей, как вот…
Труднейшая задача.
Да.
Труднейшая, вы понимаете. И здесь могу сказать так, что если даже кто-то будет повторять и делать за мной вот то, что я делал, может не получиться. Но я рассказываю о своем подходе, потому что я практик.
Да.
То есть я считаю, что все решения о приеме в команду всех сотрудников, а топов в первую очередь, принимает генеральный директор.
Да.
И не просто считаю, за 25 лет я провел около 1000 собеседований,
да.
И последнее решение было за мной. И поэтому, когда я кого-то уже принимал, у меня уже картинка, кто мне нужен, уже портрет будущего сотрудника у меня был нарисован.
Да.
Это тоже очень важно. И здесь у меня появились какие-то свои наборы, по которым я определял подходы, мой это или не мой, подойдет или не подойдет.
Да.
Об этом я рассказываю тоже на своем уникальном мастер-классе «Гендиректор и команда».
Да.
Там есть такие и ноу-хау, потому что, все же приходят закрытые,
конечно.
Себя показывают,
он
стоит 100 рублей, а он показывает себе на 1000, как правило, и нужно разобраться, кто же перед тобой.
Да.
И здесь это очень важно, но вот очень важно, чтобы генеральный директор проводил окончательное окончательное собеседование. Я с кем-то проводил 40 минут, с кем-то час, а с кем-то и второй час, и третий час, и даже встречались даже в ресторане для того, чтобы понять, твой это или не твой.
Вот так,
Это очень трудно.
А вот скажите, вот были ли какие-то моменты, где, например, вот ваши методы работали по отбору людей, а где-то, может быть, то, что послужило для вас каким-то уроком? Ну, вот бывает так, что вот вроде ты поверил человеку, он твой, а потом оказалось, что не совсем.
Ну, дело в том, что окружение же меняется, да. И мы меняемся. Да. Поэтому надо здесь смотреть, и сотрудники, особенно топ, он растет только в том случае, как профессионал, если растет как личность.
Так.
Это на первом месте. Угу. Потому что если как личность он растет, он не растет, он упирается вот в профессиональный рост,
да.
И перегорает, и ему ничего не интересно. И поэтому как понять его интересы, его хобби, да, его сильные стороны, это через разговор, это через беседу. Самая лучшая беседа это один на один. Поэтому я вот и в книге пишу, и говорю в своем мастер-классе. Я придумал свой фирменный стиль. Обеды.
Так.
Я с подвигантами, с достигаторами, с лучшими сотрудниками, где-то каждый год 150-170 обедов. А теперь представьте, год, два, пять, десять, я их знаю, как своих детей,
конечно,
извините,
да.
И я понимаю, чем он живет. Это очень трудно. Многие сразу раскрываются, некоторые не очень. Потом и мотивация меняется, и, вы понимаете, жизненные периоды. Ему 30 лет – это одно, 40 лет – другое.
Конечно, да.
Холостяк – это одно, женился, получил ипотеку – это другое,
опыт,
и так далее,
да.
И так далее.
Конечно,
поэтому
да.
Здесь нужно выстраивать такие доверительные отношения,
да.
И узнавать его личностные качества для чего? Чтобы увидеть его сильные стороны,
да, да,
и
да.
Создать предпосылки, создать условия, чтобы он раскрылся,
да.
Попал в систему потока. И вы знаете, когда он в самом деле раскрывается и делает то, что ему нравится, то,
да.
Что у него получается,
да, да,
чем он
да,
быстро
да,
обучается,
да.
Вот тогда команда приобретает прорыв. Тогда не нужны никакие авторитарные методы.
Да. Ну вот понимаете, вот смотрите, Владимир, но все-таки вот здесь, наверное, личность самого генерального директора очень важна, да?
Важна.
Потому что то, что вы говорите, ну, это вот из ваших уст происходит, вы. Каждый человек, во-первых, уникален, да, и
да.
Ваш опыт уникален.
Индивидуален, да.
Да. Если кто-то будет копировать, у него может не получиться.
Не получится.
Потому что это же слагаемый успех каких-то ингредиентов вот в вас.
Очень много
привели,
ингредиентов, да.
Вот,
но один из ингредиентов,
тому,
Марина,
той позиции,
вообще-то,
вы сейчас...
мы же когда рождаемся, у нас у каждого есть мечты, правильно?
Да.
Вот 7,5 миллиардов человек живет сейчас на Земле, и у каждого есть мечта.
Конечно.
Особенно в детстве, да?
Да.
Но факт получается, что по одним данным 5%, по другим 3%, по третьим вообще 1% добиваются успеха, богатства, счастья, богатства, сок, я говорю, Бог.
Да.
Почему? Да, мечты есть, цели есть. Дальше идет за этим что? Знания.
Угу.
Надо знать,
да.
Как ты это можешь сделать. Вот я как-то на досуге посчитал, вот я в свои мозги за 25 лет где-то вложил, ну, где-то 220-250 тысяч долларов.
Да.
Это книги, это 110-120 мастер-классов, это обучение там в Германии, в Италии, в Англии два раза, в Америке два раза, в Пекине и так далее, и так далее. Это коучи, наставники, которые
конечно,
у меня.
Да.
Вы понимаете?
То есть
это
вы
конференции, совершенно верно.
Да.
Знания, угу. Знания очень важно, потому что зачастую российский генеральный директор что делает? Он изобретает велосипед на квадратных колесиках,
да.
Заезжает на дерево и говорит: смотрите, ребята, я крутой, я на дерево заехал, шишки собираю. Зачем? Там на дереве белочка есть, она шишки лучше соберет.
Да.
Поэтому знания важны, знания.
Да,
а ко мне он приходит на мастер-класс и говорит: Николаевич, а вот можно вот бесплатно у вас? Я говорю: если вы студент, то можно. Он даже в свои мозги… Да, он в машину, да. В BMW, Audi, Mercedes вкладывает до миллиона рублей в год.
Да, да.
До миллиона.
Да.
Я говорю, у вас должен быть КПИ. 10% от своего годового заработка вы должны вкладывать в ваши мозги,
да.
В учебу, в обучение. Вы должны покупать лучшие книги.
Да.
У вас должна быть библиотека книг.
Да.
И вы должны читать, читать, читать.
Угу.
Потому что, ну вот я за 25 лет прочел всего лишь около 1000 книг о менеджменте. Всего лишь. А их более 120 тысяч.
Тем более сейчас.
И в каждой
вот
книге
время,
что-то
да,
есть. Что-то
конечно,
есть.
Потому что, знаете, вот сейчас действительно скорости очень высокие, да, информация,
очень
размещение
высокие.
Того, что вот мы окружены, да, и социальными сетями, и различными форумами, и деловыми какими-то источниками информации, да, потому что много-много-много всего. И в этом
но я люблю
тоже...
старые книги, вы
вот,
знаете,
да.
Вот книги 90-х годов,
да.
Люблю, вот там больше соли, чем сейчас, уже
да.
Очень много глянца.
Да, да, появилось,
очень много
конечно.
Глянца.
Ну, потому что, знаете как, ну, вот бизнес, да, и издательство требует какой-то вот
ну,
такой
да,
вот своей
да.
Специфики и так далее, да. Я с вами совершенно согласна, потому что, когда смотришь какие-то вещи, вот там дома перебираешь домашнюю библиотеку, думаешь, боже мой, когда написано, да, и сейчас не потеряла своей актуальности.
Нет, не потеряла, да.
Вот это меня тоже
Друкер
очень поражает.
Друкер до сих пор жил,
да,
Питер
да,
Друкер
да,
жил.
Да. И понимаете, какие-то вот, вот гуру, которые, ну, вечные, да, наверное,
да.
Теории вечные, какие-то вот…
Ну, базовые,
да,
базовые
да,
моменты.
Да, 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 базовые моменты.
Новые приходят моменты, но нужно да. Базовое знать.
Фундамент.
Вы понимаете,
да.
80% из моей практики менеджеров, управленцев… не имеют письменного плана на месяц.
Понятно.
Марина, о чем мы можем говорить?
Да.
Не хотят, не могут, а потому что письменный план заставляет задуматься.
Конечно.
Письменный план – это твоя компетентность.
Да.
Покажи мне свой план, и я скажу, кто ты.
Все. Да. То есть, понимаете, вот видите, простые совершенно вещи.
Простые, да.
Вот
люди… Не делают от незнания.
Да, от незнания.
Вот я тоже через себя. Вот в 90-е годы… Мы там работали вначале на брокерские конторы, были на многих биржах, а потом мы стали официальным дилером группы ГАЗ.
Да.
Продавали «Волги», «Газели» и так далее,
да,
и так
да.
далее. Что требовалось в 90-е годы заводу ГАЗ от меня как официального дилера ГАЗа? Как можно больше денежек на предоплате. Все,
да.
больше ничего. А потом я стал с 99-го года, с 98-го года, будем так говорить, да, возглавив проект «Ауди».
Да.
И вот здесь мне повезло. Я за 15,5 лет прошел 3 школы для топ-менеджеров концерна Audi.
Да.
Нас обучали лучшие мировые гуру, тренеры и так далее, и так далее. 3 школы прошел.
Угу.
И самое главное не то, что они обучали, а то, что процентов, наверное, 70-80 я внедрил.
Угу.
Поэтому мне повезло, они давали лучший мировой
да.
опыт.
Да.
А те компании российские, которые работают с российским потребителем, с российским продуктом, они не сталкивались с мировым опытом. Они думают, что да, ну вот приду на работу, что-нибудь сделаю.
Что-нибудь
так нельзя,
делать.
Надо учиться, надо учиться. Поэтому вот
учиться
я сейчас…
Лучше,
да,
вот
сейчас
видите,
вот я делюсь,
повезло.
У меня сейчас 12 мастер-классов, 12.
Да,
вот,
да,
10
да.
я их провожу в Москве и по всей стране. Я вот там рассказываю. И вы знаете, я рад, что уже тысячи последователей внедрили некоторые элементы моего
да,
менеджмента,
да.
и они получили сверхрезультат.
Да, то есть ваши
вот
семена начинают
уже
прорастать,
да,
там
это
вот
радует.
Этих вот позитивных практик.
И это дает мне энергию еще больше
дальше,
делиться,
да,
делиться.
И распространять свои знания. Вот, знаете, Владимир, вот потрясающе то, что вы сказали. Во-первых, образование, да, нужно постоянно развивать себя и учиться у лучших.
То да, есть, но есть терзаться была... образования.
Mm-hmm.
То есть
да.
я удивляюсь, когда 30-летние, которые еще и пороха не нюхали, вы
да,
понимаете,
да, да,
вообще, которые
да.
учат всех и берут на себе смелость, как здесь зарабатывать и так далее,
деньги,
так далее. Да,
очень большие,
а у них
да.
это бизнес.
Да,
вот у меня
да,
это
да.
миссия, понимаете, я уже вот состоятельный
да,
человек.
Да, да.
Вот, а у них это бизнес, и они на этом зарабатывают. И знаете, такие циники говорят, ну раз people have it, ну почему же
почему
это не
да.
сделать, вы понимаете? А люди думают, ох, интересно, вот сейчас
да.
идут последние моды сейчас, значит, удаленное управление.
Да.
Вот я где-то буду там в Майами, и там на Бали управлять своей компанией, она
купаться,
будет…
плавать целый
да,
год,
и она будет, и она будет успешная. Глупость, я
да,
видел
да,
десятки,
да.
которые потеряли бизнес.
Да.
Нельзя это делать.
Нельзя.
Я максимум уезжаю в свою компанию на 2 недели, да, есть Skype, есть WhatsApp, есть Viber, но все равно 2 недели, нельзя оставлять свою компанию, тем более, если ты, это твоя компания,
ты
твой,
горишь,
твой бизнес,
конечно,
то ближайших 50 лет нужно работать, да. Разные бизнес-модели можно использовать. Но если ты собственник малого предприятия, ты должен быть генеральным директором. Ты собственник среднего предприятия, должен быть генеральным директором. Ты собственник крупного предприятия, создать совет директоров, стать председателем, назначить управляющего,
да.
возьми 1-2 независимых директоров, но все равно руку в компании
да,
в России надо
да,
держать
да,
на
да,
пульсе.
Да.
Ни в коем случае нельзя оставлять компанию. Удаленка. Удаленное руководство – это потеря бизнеса.
Потеря бизнеса.
Это
поэтому,
потеря.
Вот, вы знаете, это тоже интересно, потому что это тоже…
Марина, а хочется,
да, да, да.
хочется, думаешь, ох, как же хорошо, сейчас уеду под пальму, и так это
да.
буду там загорать,
а
отдыхать,
потому, что, знаете, что,
а
Владимир,
кто-то будет на меня работать и присылать мне денежки в чемодане.
Вот вы упомянули слово «глянец», потому что это тоже как-то, знаете, вот популяризуется. Вот, стань эффективным менеджером, управленцем. И компания будет работать без тебя. Да? То есть это тоже есть такая вот популяризация вот этой идеи.
С одной стороны, но... это хорошо, угу, популяризация.
Да.
Но дело в том, что и бизнес меняется, нужно бизнес-модель менять.
Конечно,
да,
конечно.
Компания
адаптировать
растет,
к тому,
и ты
что
должен
происходит вокруг
расти.
Тебя.
Если ты растешь, должны управленцы расти.
Да.
За управленцами растет, растет вся компания. И я говорю тоже такая установка, что любая компания – это большая тень первого лица.
Да,
вот
да,
первое
да,
лицо.
Да,
поэтому,
да,
если ты
да.
уехал куда-то,
всё.
И кто будет работать на тебя? Даже мудрые руководители, а это тоже используют,
да.
это доказан научный факт. Приходит руководитель на работу, угу. сотрудники начинают работать более интенсивнее.
Ну, конечно,
более...
да.
Эффект присутствия,
да,
вы понимаете.
Да, да, да,
некоторые, зная этот
да.
подход, что делают? Вы понимаете, компьютер открываешь, а там фотолицо генерального директора. Работают лучше. Некоторые вешают экраны с лицом. Да, в некоторых сетях отельных заходишь, основатели на картине напротив ресепции.
Да, он на тебя смотрит.
Почему? Сотрудники работают более интенсивнее, более производительнее, когда руководитель отдела, подразделения и первое лицо присутствует на предприятии. Присутствует,
да,
видите,
хоть
как это нужно снова использовать чуть-чуть.
Да, да,
чуть-чуть.
Да, да. Владимир, потрясающе. Ну вот действительно, такие вот примеры из вашей личной практики, которые, с которыми нельзя спорить, потому что они работают.
Работают.
И вот в вашем опыте вы делитесь этим опытом со своими слушателями.
А хочется, вы понимаете, хочется, чтобы
коллегами.
Было богатых и богатых счастливых людей
больше,
были больше.
Да.
Потому что в богатой, экономически развитой, в правовой.
Конечно,
в правовой,
самое главное,
правовой
да,
стране
да,
бизнес делать легче. И чем
да,
больше
да,
нас таких успешных,
да,
да, тем лучше
и
будет нашим
люди,
детям и внукам.
Конечно, это делают с удовольствием, да, когда созданы такие условия. А другой вот момент, знаете, очень интересный, который я часто задаю этот вопрос вот гостям, которые приходят.
Да, пожалуйста.
Да, не так давно тоже вот я выступала на одной из конференций, посвященной межкультурному взаимодействию. И вопрос, который я задала и себе, и аудитории, над которым не хотелось, чтобы люди
размышляли.
Да. Потом появилась тоже статья. То есть, как-то, знаете, вот в пространстве все, наверное, как-то вот друг с другом перекликается.
Угу.
Вот опять же, ничего не происходит вот так, просто так, случайно.
Подобное притягивает подобное.
Вопрос. Почему нет россиян среди топ-менеджеров глобальных компаний? Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Почему нет россиян среди глобальных компаний?
Топ-менеджеров,
топ-менеджеров.
Да.
Ну, вы знаете, вот из моего круга я таких знаю.
Так.
Ну, вот, допустим, ну, я вот вроде бы стал экспертом автомобильной отрасли.
Угу.
Вот в 98 году приехал в Россию после обучения в Германии.
Да.
Питерский молодой паренёк Оскар Ахмедов.
Так.
Да, и он сделал замечательную карьеру, он стал главой Volkswagen Rus в России.
Так, в России.
Да, пожалуйста.
Да.
Или была Лена Смирнова, начала с секретаря, а стала тоже представительство Audi в России.
Да.
Вот, пожалуйста, наши ребята на глазах и сделали прекрасную
карьеру.
Глобальная
компания здесь, да. Хорошо, а вот я имею в виду еще, знаете, вот глобальная компания за рубежом, да, то есть вот мировую карьеру.
А, мирового уровня,
да.
Да. Что могу сказать? Ну, во-первых, мировому-то бизнесу, капитализму более 300 лет.
Так.
Нашему-то бизнесу российскому и капитализму, ну, от силы 25 лет.
Да.
Поэтому должна сформироваться еще, конечно, культура.
Угу.
Культура – это раз. Второе, наверное, слишком мы на первых порах любим все-таки вот зарабатывать денежки, вы понимаете, больше думаем об этом, а некоторые сразу думают, как бы заработать и туда в Лондон свалить, и такое есть. Возможно, еще связано с тем, что и уровень менеджмента отстает, потому что мы не знакомы с технологией. Я вообще считаю, что вот в экономике нужны технологии новые, инновационные, да, мировые, да, и в бизнесе, вот мы не знаем эти технологии. Когда применяешь технологии, то ты получаешь совсем другую отдачу. У нас сейчас самая большая проблема – это, конечно, производство труда. Вот недавно я тоже прочел статью, оказывается, в России 76 миллионов работников, и вы не поверите, 40 миллионов работников получают зарплату больше, чем вырабатывают.
Так.
Вы можете представить? 40 миллионов,
сферах?
Ну там не говорится, в каких сферах.
Да.
Наверное, это госкапитализм в первую очередь,
так,
ну и во многих коммерческих предприятиях.
Mm-hmm.
40 миллионов получают больше, получают, чем зарабатывают.
Да, да, да.
Поэтому… Ведь руководителя о чем? Делает кто? Короля танцует свита.
Угу.
Поэтому, совершенно верно, если сотрудники напряжены, компетентны, то они заставляют развиваться и топ-менеджеров.
Да.
Если топ-менеджеры растут и компетентны, они заставляют и себя развивать, и развивать сотрудников, которые работают рядом.
Да.
Если команда топов сильная, то и как получается, и генеральный директор сильный.
Конечно.
И здесь вот очень важно… Умные и мудрые команды ведь понимают, что задача работать на руководителя.
Да.
Если ты работаешь, он сегодня руководит предприятием,
угу,
потом, может быть, отраслью,
да,
потом,
да,
может быть,
да,
на мировой,
да,
уровень, и
да,
он тебя возьмет с собой.
Да,
да,
да.
А у нас же ведь зачастую как? Приходят топы,
угу,
посмотрели, тоже беда.
Да.
Раз, смотришь, и он рядом открывает свое предприятие,
угу,
такой же направленности,
ну, да,
и по таким же каналам хочет развиваться, понимаете? Нет, чтобы работать на топа, чтобы он рос и за собой он тебя заберет.
Культура командной работы
есть,
получается.
Да, совершенно верно.
Да.
Но она формируется.
Она формируется.
Она формируется, да. И я это вижу, потому что в самом деле мы по потенциалу, я считаю, россияне по своим генам.
Да, да, да.
По своим генам. Ну представляете, наши предки жили в таких условиях.
Конечно, да.
Мы очень сильны. И нам больше хочется.
Да.
Вот и это наш большой плюс. Поэтому мы можем перескочить, но для этого нужны условия.
Вот давайте как раз вот тоже их и разовьем, собственно, что нужно. Значит, технологии нужны, да, нужно образование, да. Чего еще не хватает? Знания, да. А каких еще, наверное, навыков? Потому что, знаете, вот опять же, отвечая на этот вопрос, вот некоторые говорят, что есть такое понятие, как soft skills или надпрофессиональные какие-то навыки, да. Вот в этом плане, чем мы отличаемся, да, есть над чем работать и в каком направлении, на ваш взгляд?
Вы знаете, это тоже такой модный, вот это, такой модный тренд,
модный тренд.
А я не разделяю, понимаете, как можно сказать, что генеральный директор, он в большей степени профессионал, да, который использует или там жесткие, да, или мягкие навыки. Он один, вы понимаете, как его разделить?
Да.
Гендиректор, он личность.
Да.
И поэтому любая компания – это производная от его личности, как он это понимает.
Да.
Вот и все. Поэтому вот это нужно использовать, это уже сидит у нас в наших генах. Поэтому если он считает, что нужно действовать так, он и действует. Да. Но, с другой стороны, он должен понимать, а что же можно сделать завтра, потому что он же тоже должен показывать пример.
Да,
он тоже показывает пример. Это тоже очень важно понимать и ему развивать как личность. Да, поэтому здесь и профессиональный подход, и личностный подход, вот, и духовный подход, да, и просто человеческий подход.
Понятно.
Я это не разделяю, они переплетены, Но мой подход в следующем. Сотрудника… Вот мне раньше тоже казалось, вот сейчас одного уволю, другого возьму, будет более толковый.
Да.
Этого увольняю, приходит третий, он менее толковый. Потом я принял для себя такое правило, что самое талантливое в стране работают на Таганке.
Так.
И мне стало легче. И я стал к ним относиться как к своим друзьям, вы понимаете?
Да,
потому что если ты должен видеть в каждом сотруднике чуть-чуть больше, чем он видит в себе. Это очень трудно.
А это, знаете, это революция
в сознании. У нас же хобби подмечать, что плохого. О, это же хобби у всех. А не только у нас, это по всем странам. А вот нужно увидеть это вот, да, и здесь мостик сделать, чтобы он от сегодняшнего, какой он есть, да, мостик бросить в тот талант, ту среду, в которую он может попасть сам и раскрыться.
И раскрыться. Вы знаете, вот именно такой подход, вот если вы, как бы уже себя настроили, что самые лучшие работают здесь.
Да.
Я считаю, что вот он действительно революционный, да, потому что и ты, во-первых, уже по-другому относишься к людям, и это запускает какие-то…
Это первое, Марина, а потом наступает план-факт.
Да.
Для меня икона на предприятии, чтобы не думали, что я такой пушистый, добрый и так далее.
Да,
совершенно верно. Это план-факт.
Да.
Поэтому будь добр, не надо мне рассказывать много, скажи мне две цифры, свой план и факт, и я скажу, кто ты.
Да.
А дальше жестко. Вот когда мы на Таганке работали, до кризиса нашего российского, который пришел в 2013 году, у нас два квартала ты план не выполнил, увольнение.
Всё,
а пришел наш российский кризис, который сейчас тоже, к сожалению, идет и разгорается, но мы к нему там как-то вроде бы адаптировались, но жестко он на нас действует. Три месяца ты план не выполнил.
Всё.
Всего доброго, до свидания. Поэтому видите как, это жестко, это жестко.
Да, да.
Здесь это нам нужно побеждать конкурентов.
Конкурентов, правильно.
Да.
Выводить страну из кризиса, да.
Да.
И, в общем-то, ну, как-то работать.
Так вы сказали очень крупно, да, выводить страну из кризиса. Да, надо выводить страну из кризиса.
Ну,
совершенно верно.
Понятно, потому что.
И здесь, знаете, один из путей — это развивать малый и средний бизнес. Видите, а нам снова сейчас 6 налогов подкинули новых.
Вот. Понимаете, вот тоже такая ситуация, когда вот вещи какие-то у нас существуют не благодаря, а вопреки. Да?
Все, что не убивает, мы, россияне, привыкли преодолевать трудности.
Да. Это еще одна такая.
Это поэтому мы закаляемся, и это нас дает. Мы как пружины сжимаемся, а потом выстреливаем.
Да,
мы выстрелим.
Вот. И очень хочется в это верить. И вот ваши позитивные установки тоже хочется, чтобы они как-то действительно прорастали. И люди, чем больше людей будет, которые разделяют это, то
разделяют. А я вижу, потому что вот на бизнес-консультации ко мне записываются очень много, каждую неделю там 3-4 человека. Вот я сейчас открыл консалт проект. Я тоже обучаю, делюсь, потому что хочется, чтобы больше было богатых и счастливых.
Вот я считаю, что делаете великое дело, потому что вы делитесь этими знаниями. Вы говорите о том, что с вами произошло, ваша личная история и профессиональная.
С другой стороны, Марина, я говорю, что каждый руководитель, как и каждое предприятие, это индивидуальность.
Да.
Да. Да. Не верь никому, ни Маженкову, никому. Пропусти то, что говорит Маженкову, через себя.
Да.
Если это твое, действуй.
Да.
Не твое, найди другое. Пропусти.
Конечно. Просто
пойми.
Проанализируй.
Да, осознай, да. критически так вот пообсуждай, да. принимай решение и действуй. В связи с этим я очень люблю такое качество, как настойчивость. Да. Настойчивость. То есть своим предприятием, фирмой «Наша Русь», я был гендиректором там 10 лет, вы да. понимаете, 10 да. лет. Потом аудитория «Таганка» 15,5 лет.
Конечно.
Поэтому гендиректор за 2-3-4 года ничего не… только войдет в курс.
Понятно.
Если почитать Harvard Business Review, топ-100 генеральных директоров, которые стали самыми-самыми, средний возраст работы генерального директора 16 лет.
Да,
вот
годы.
Поэтому, возможно, да, да. у нас и нет наших россиян.
В
Почему?
Топах.
Потому что 3-4 года, и он пошел на другое. 3-4 – ничего не
да,
получится.
Да, да.
Чтобы стать экспертом, минимум 15 лет.
Нужно время. И вы знаете, тоже вот люди, которые хотят работать за границей или в других странах, и их берут в найм на разные позиции, они удивляются. Как, смотрите, вот вы год, два, три поработали… А ну, на Западе принято работать много лет в одной компании.
Да.
В Японии, например, не так давно только была отменена система пожизненного найма.
Да, да? Секундочку, сейчас вот, тренд, новый тренд, об этом да. вот я прочел. Сейчас увидели хорошего, талантливого айтишника, заключает пожизненный контракт.
Угу.
Увидели талантливого менеджера со студенческой
да,
скамьи,
да,
заключает
да.
пожизненный контракт.
Да.
Вы понимаете, вот что делают,
потому
привязывают
что
сразу
талант,
на
да.
всю жизнь, потому что талант.
В него, его увидели, в него инвестируют,
да.
в него поверили. Вот, понятно. Владимир, у нас остается не так много времени до завершения нашей потрясающей беседы.
Да.
У вас в руках теннисный мяч. Покажите его, пожалуйста,
вот мячик,
всем.
Да.
Да. Зачем вы его принесли?
А все уже знают.
Все уже знают. Ну, еще раз скажите тем, кто не знает.
Все знают.
Вот, он здесь тоже на обложке, на книжке.
Ну, это есть такая у меня тема. 15 ежедневных шагов генерального директора.
Так.
Такой мастер-класс.
Да.
И вот я начинаю этот мастер-класс, рассказываю эту историю, потому что это не просто теннисный мячик, это якорь.
Так.
Это золотое правило руководителя.
Да.
Поэтому, чтобы внести интригу, да, приглашаю всех слушателей на свои мастер-классы и также на данный мастер-класс, который будет в сентябре, это в Москве.
Да.
Первый будет в Санкт-Петербурге 29-30, потом
да.
7-8 в Москве. Заходите
да.
на сайт, смотрите, приходите, я все расскажу. Это золотое правило руководителя.
Да.
Не просто правило, оно золотое. Это как якорёк мне напоминает.
Хорошо. Владимир, спасибо вам большое. Записывайте в календари вот все даты, которые только что назвал Владимир. И я думаю, что сегодня очень было много поводов для того, чтобы просто сидеть, записывать ваши мудрые мысли и потом их как-то, вот как вы сказали, анализировать, пропускать через себя и воплощать. Спасибо
и действовать.
Вам.
Самое важное – действовать.
Действовать. Самое важное.
Да.
Спасибо.
7 раз упади, но 8 раз поднимись. Но если падаешь… Падать нужно все равно лицом к своей цели.
Безусловно. На это
спасибо, Марина.
Владимир, очень хочется вас поблагодарить, пожелать вам всяческих успехов и людям, которые с вами работают.
Благодарю вас.
Слушайте, учитесь, действуйте. С нами сегодня в программе был Владимир Муженков, основатель, генеральный директор аудиоцентра «Таганка», ведущий российский бизнес-практик. Я думаю, мы получили все огромный заряд позитивной энергии и вдохновения для
спасибо.
Побед.
Спасибо за хорошие
спасибо.
Вопросы.
Спасибо.
До встречи.